Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 18 марта, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Николая, Иоанна, Федора, Давида, Константина, Ираиды, Марка. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники, радости вам и мира от Духа Святом. Сегодня также Святая Церковь совершает память новомученика, преподобномученика и иродиакона Феофана в миру, графов Феодосий Федорович. Преподобномученик Феофан родился 6 января 1874 года в слободе Никитской Переславского уезда Владимирской губернии. В семье крестьянина Федора Графова в крещении был наречен Феодосием. В 1902 году Феодосий поступил послушником в Борисоглебский Ростовский монастырь. В 1907 был пострижен в мантию с именем Феофан, а в 1908 рукоположен во иеродиакона. После прихода к власти безбожников монастырь в 1923 году был закрыт, но монахи, желая сохранить родную обитель, согласились на существование монастыря в качестве сельскохозяйственной артели. Однако в 1929 году были закрыты последние монастыри по всей стране, и среди них Борисоглебский. После закрытия обители иеродиакон Феофан переехал в Сергиев Посад и был принят служить в Успенский храм. Здесь он прослужил до 21 октября 1935 года, когда был арестован вместе с группой священнослужителей, живших в Посаде. Всех арестованных обвинили в контрреволюционной и антисоветской деятельности. Следствие располагает данными, что вы среди верующих распространяли ложные слухи о якобы проводимом за религиозные убеждения гонении. «Что вы можете сказать по этому поводу?» – спросил его следователь. «С таким вопросом ко мне никто не обращался, я никому не говорил относительно гонений на верующих в СССР», — ответил иеродиакон. «А что вы отвечали верующим, обращавшимся к вам с вопросами относительно закрытия церквей?» «С такими вопросами ко мне никто не обращался». «Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении?» «Виновным не признаю, против власти никогда не говорил и общения с антисоветски настроенными лицами не имел». На этом допросы были закончены. 8 января 1936 года особое совещание при НКВД приговорило иеродиакона Феофана к 3 годам ссылки в Северный край. И он был отправлен сначала в Архангельск, а затем в Каргополь. Осенью 1937 года сотрудник НКВД выписал справку на арест отца Феофана, обвинив его со слов осведомителей в том, будто он распространял контрреволюционные провокационные слухи о голоде в СССР, что в селах и деревнях крестьяне поголовно голодают, есть случаи голодной смерти, что жизнь в колхозах невозможна, большевики уже 20 лет кормят народ обещаниями, а на деле ничего не дают. Назвав иеродиакона отъявленным контрреволюционером и фашистским выродком, сотрудник НКВД предложил содержать его в тюрьме по первой категории, как священнослужителя и кандидата на расстрел, и немедленно арестовать. 25 сентября 1937 года отец Феофан был арестован и заключен в тюрьму в городе Каргополе. В тот же день был допрошен один из сосланных в Каргополь священнослужителей, осведомитель НКВД. Он показал, что Графов органически не переваривает и ненавидит колхозы, называя их антихристовым царством. Весной 1937 года он говорил, что у советской власти нет хлеба, потому что в колхозах никто работать не хочет. Да и кто в них будет работать, когда лучший хлеб советская власть отбирает себе, а колхозникам оставляет последние сорта, и тех немного. После этого был допрошен отец Феофан. «Расскажите о вашей практической контрреволюционной деятельности и ваших соучастниках», — потребовал от отца Феофана следователь. «Контрреволюционной деятельностью я не занимался, соучастников не имею», — ответил иеродиакон. 15 октября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Феофана к 10 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Иеродиакон Феофан Графов скончался в лагере в городе Каргополе 18 марта 1938 года и был погребен в безместной могиле. И вновь, дорогие мои, хочется поговорить о вере. Ну, потому что вера — это двигатель человека к Богу. Вера — это компас, который указывает путь к истине. Навигатор. Вера есть уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого, говорит апостол Павел. Это в каком-то смысле формула веры. А преподобный Исаак Сирин говорит, что вера — это созерцание истины. От чего она зависит? С одной стороны, мы говорим, что вера – это дар Божий, но дар, он всегда дается тогда, когда человек готов его принять. Потому что Господь очень бережно относится к благодати, и свои дары Он не посылает абы на кого Бог пошлет, а дает тому, кто может понести, кто этот талант или этот дар в землю не закопает. Хотя из Евангелия видим, что и так Господь дает, дает даже тем, кто скрывает талант в земле, абсолютно над ним не трудится. Но чаще всего Господь все-таки ожидает от нас определенной подготовки, чтобы то зерно, которое падает на почву нашей души, принесло плод. От чего зависит вера? На днях на вечернем субботнем богослужении вновь читался эпизод в 11 евангельских воскресных чтениях о воскресении Христовом. Эта тема, она часто звучит, что Господь воскрес, явился мироносицам. Те бегут, рассказывают ученикам. А ученикам кажется, что то, что они говорят, есть ложь, и не верят. И Господь вынужден лично являться, более того, убеждать их через вкушение рыбы, меда, что он не привидение. А Фоме говорит: вообще подойди и вложи перст свой в ребра моя, и не будь неверующим, но верующим. И вот ученицы рассказали, ученики не поверили. И только один из учеников, ну, а точнее два, но в этом Евангелии говорилось про одного, Петр вскочил и поспешил, побежал к гробу. А за ним другой ученик, его же любляший Иисус, Иоанн. Причем и он добежал быстрее Петра. Добежал, но не заходит. Почему? А потому что почитает старших. Потому что Петр должен был первым зайти. Петр прибежал, входит и получает удивительное извещение. Но потом Господь ему еще и лично является, Петру, утешая, ободряя его. Но почему из всех учеников апостол Петр и Иоанн Богослов поверили ученицам? Иоанн потому что любил Христа. Любовь, она всегда зрячая. Она видит, видит объект своей любви. А у Петра сердце было омыто слезами покаяния, потому что он плакал горько с того самого момента, когда сказал: «Не знаю человека сего», когда возгласил петел, и когда Господь, об этом говорит евангелист Лука, обернувшись, взглянул на Петра. Этот взгляд, он проник в самое сердце ученика, и он вышел вон, плакася горько. И всякий раз, когда слышал петушиный крик, он плакал. Плакал за свое малодушие, за трусость, за предательство, за отречение. Поэтому и на иконах апостол Петр часто изображается со следами на лице от слез. Две дорожки, которые проторили покаянные слезы. И вот это тот самый путь. Путь к обретению веры. Когда человек в какой-то момент понимает, что жизнь его, она проживается зря, проживается впустую. Что то главное, ради чего человек приходит в мир, он еще и не начал делать. Когда умирал преподобный Сисой, ну, эту историю вы все знаете, дорогие мои, то лицо его просветилось, как солнце. Он говорит: вот пришли ангелы. И шепчет: что ты просишь у них, спрашивают ученики. Я прошу, чтобы дали мне время на покаяние. Зачем ты свят? Ох, братья, говорит, не знаю, положил ли я начало своему покаянию. Вот это очень важный и взаимообратный процесс. Покаяние, оно умягчает сердце, сокрушая его, тем самым привлекая благодать Божию. А благодать Божия укрепляет нашу веру, исцеляет наши страсти, дарует надежду. Поэтому ныне время благоприятное, ныне время поста. А пост, он напрямую способствует покаянию. Потому что когда человек воздерживается от греха, заставляя себя исправлять свою часто пустую, бессмысленную, беспечную, легкомысленную жизнь, удаляясь от сплетен, от новостей, от слухов, от блуждания по сетям интернета, от уныния на радиоволнах, когда человек концентрируется, собирается и в таком состоянии проводит несколько недель, душа приобретает малый навык. Навык внимания к себе, к своим мыслям, чувствам, словам, делам. Молитве посвящается больше времени, духовному чтению. Это с разных сторон омывает, очищает душу и рождает умиление, переживание сердечным чувством молитв, евангельских сюжетов, богослужения. Умиление привлекает благодать и укрепляет нашу молитву. Итак, одно рождает другое. Если будем над этим целенаправленно трудиться, то и вера наша будет крепнуть. И, может быть, в какой-то момент достигнет такого, что все, чего молящийся с верой не попросите, будет вам. Ибо если бы была вера с горчичное зернышко, то сказали бы горе сей, двигнись в море, было бы по слову вашему. Паси Господи, дорогие мои, и пусть за молитвы святых и апостола Петра и апостола Иоанна и же ныне совершаем, Господь дарует нам крепкой веры через покаяние. Помогай нам всем, Господь.